Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В части программы итоги Московского международного фестиваля имени Чехова, а во второй части передачи русская актриса Анн-Доминик Крита, книга «Гассет. Политика и искусство. 1919-1928» и «Чем живет Российский институт истории искусств». В Москве завершился международный фестиваль имени Чехова. За 2 месяца более 200 тысяч зрителей посмотрело спектакли. Стоимость билетов в партер поднималась до 5000 рублей. На первый взгляд это дорого. Но вот весной в Москве был малый драматический театр с королем Лиром, и цена билетов доходила до 6000 рублей. Согласитесь, привезти театр из Петербурга или из Японии вовсе не одно и то же. Так что все познается в сравнении. В прежние времена в его афишу попадали спектакли, отвечающие запросам незначительной группы лиц, именуемых театральными критиками. Часто так получалось. Поскольку я к этой группе тоже принадлежу, могу объяснить мотивацию при отборе тех или иных постановок. Сразу исключаю момент личной, корыстной заинтересованности. Увы, бывает и такое. Называю только серьезные причины. Театральные критики проводят в зрительных залах почти каждый вечер, то есть они попросту пресыщены зрелищами, и почти каждый вечер они смотрят одни и те же пьесы – Чехов, Островский, Горьков, Шекспир, Гоголь. И это при всем многообразии режиссерских интерпретаций не может не утомить. Поэтому критики формируют фестивальные афиши под себя. Они норовят включить в них как можно больше неизвестных произведений, а также те спектакли, в которых есть нечто прежде невиданное. Так появляются на фестивалях современные тексты, которые, вне зависимости от художественного качества, могут разбудить привычно дремлющего в кресле театроведа. Так переезжают с одного фестиваля на другой постановки, в которых есть нечто эпатирующее. То групповой акт мастурбации, то индивидуальный опорожнение мочевого пузыря, например, то всевозможные виды патологии, возведенные в ранг добродетели. Понятно, что не всякий человек потянется в театр за рвотным, тем более, что в аптеках оно дешевле. Поэтому такие спектакли играют на малых сценах для небольшой группы лиц. А если попадет в зал случайный человек, то выбраться из него до конца спектакля не сумеет, потому что малая сцена – это ловушка для зрителя. Так вот, такие спектакли прорывались прежде и в афишу Чеховского фестиваля, а в этом году их не было. Здравый смысл, очевидно, в лице главы Конфедерации театральных союзов Валерия Шадрина возобладал над интересами профессиональной тусовки, а также над ними возобладал коммерческий расчет. Возить театры из-за дальних границ – вещь дорогостоящая. Одно дело сыграть их разок-другой на малой сцене, больше желающих не наберется, и совсем другое показывать их неделями при аншлаговых залах Московского художественного театра, театра имени Моссовета или имени Пушкина. Благодаря Чеховскому фестивалю мне впервые в жизни понравилось словосочетание «коммерческий расчет». Чеховский фестиваль полностью опроверг расхожее мнение «там, где деньги, нет искусства» и наоборот. Все спектакли, показанные в Москве в 2007 году, это успешные коммерческие проекты и в то же время замечательные произведения искусства. Мэтью Боурн играет «Лебединое озеро» 20 лет. Робер Лепаж показывает спектакль «Трилогия драконов» 25, а «Обратную сторону Луны» 12. Пина Бауш поставила мазурку Фога в 1998 году, а Тадаши Сузуки еврипидовских вакханок лет 10 тому назад. Все эти спектакли можно играть еще столько же, залы трещат по швам, а билеты стоят, ох, как недешево. Чеховскому фестивалю, благодаря особой домашней атмосфере, удалось преодолеть отношение к театру как к чему-то заунывно-респектабельному и заставить зрителей вести себя так, будто они пришли на джазовый концерт, то есть свободно. Перед началом одного из спектаклей Лепажа с балкона молодой человек обращается к партеру. «Заступитесь за нас!» — кричит он. «Ведь внизу есть несколько свободных мест, а нас туда не пускают». И зал в знак поддержки отвечает бурными аплодисментами, а стайку юных бунтарей допускают в партер. Другой пример. В антракте мазурки Фога на задник проецируются кадры документальной хроники, отснятой в Португалии на местном танцевальном марафоне. И вот в зале несколько пар не подсадных уток, а обычных зрителей танцует весь антракт в проходах и между рядами партера. В этом году Чеховский фестиваль не затевал уличные программы, но воздух карнавала, воздух счастливой свободы просочился в здание академических театров. Но что может быть лучше? Условно, международную программу фестиваля можно поделить на британскую «Мэтью Боурн и Деклан Доналан», канадскую «Четыре спектакля театра Эксмахина», компания «Мари Шуинар», театр «Смит Гилмор» и представление цирка «Элуаз», японскую, здесь постановки Тадаши Сузуки, Дзека на море и Минору Бацуяку, французскую, Пелиас и Мелисанда, Оливье Пи в театре Станиславского и Немировича Данченко, а также «На краю земли» Филиппа Жанти и две постановки Питера Брука с театром Буф Дю Нор. Но отдельные спектакли приехали из Германии, Колумбии, Грузии, Тайваня. Замечательно показалась Аргентина. Оттуда приехал спектакль в режиссуре Амара Пачеко и хореографии Моры Годой. Называется «Любовь и смерть в Буэнос-Айресе». Простой мелодраматический сюжет изложен сложнейшим, требующим изощренного мастерства языком танго. Молодая девушка-эмигрантка влюбляется в местного грузчика, но сама она приглянулась одному из тех, кто правит бал в городе, и гангстер убивает ее избранника. Таков внешний сюжет спектакля, но есть и второй, внутренний, а именно история развития самого танго. Озорной и веселый танец простонародья, который исполняли в портовых кабачках Аргентины обычные работяги с подружками, если они были, и друг с другом, если их не было, постепенно превращался в эротическое шоу для богатых клиентов, а затем в салонное, знакомое нам по соревнованиям бальных пар танго. В аргентинском спектакле показано, как это происходило, как менялись движения, отношения партнеров, костюмы, позы, как естественное становилось искусственным, как народный танец становился придворным. Почти все спектакли Чеховского фестиваля можно объединить понятием «поэтический синтетический театр». Как ни грустно в этом признаться, Россия такими спектаклями почти не располагает. Если появится нечто в этом роде, то в лучших кукольных театрах, будь то «Московская тень», «Петербургская Потудань» или «Абаканская сказка», или в провинциальных танцах Татьяны Багановой, это труппа современного танца из Екатеринбурга. А в драматическом театре осталось очень мало режиссеров, которые пробуют работать на стыке жанров. Это Андрей Могучий. Относительно недавно он поставил «Крокотук» в цирке и несколько объединений художников, как питерский театр «Ахе» или московская компания Дмитрия Крымова. А в мире все иначе. Возьмем Филиппа Жанти «На краю земли». Так называется спектакль великого французского режиссера. И он действительно балансирует, если не на краю земли, то на грани всех видов искусства. Проще всего определить этот тип зрелища как иллюзион, но не в цирковом, а в театральном смысле слова. Здесь есть лирический, поэтический сюжет, отношения мужчин и женщин и всякие чудеса разного свойства. Возьмем пантомиму, выполненную с таким совершенством, что и впрямь не поймешь, движется сам человек или из-под его ног уплывает пол, спускается он сам по ступеням или эта лестница везет его вниз, герой действительно растет и уменьшается на наших глазах или это оптический обман. Актеры-мимы? Да, но не только. Они одновременно танцоры, владеющие всем арсеналом средств современного танца, с его странным умением максимально отклонять корпус и, вопреки всем законам физики, не падать, в секунды обмекать тряпичной куклой на руках партнера или обволакивать его своим телом. Тогда они танцоры. Да, но не только. В спектакле они работают еще и с куклами, и делают это так совершенно, что кукла, когда надо, выглядит живее человека». И они же умеют выполнять всякие фокусы. Только что предмет был, раз и пропал. Держал артист в руке маленькое письмо, стал его разворачивать и развернул во всю сцену. Или сидел в огромном целлофановом шаре человека, а потом из него вылез. Как же это, шар-то явно был цельный. Помощь актерам даны диковинные технические придумки. Режьте, я не знаю, как это сделано, но не только маленькие кукольные домики уходят под землю, то есть под сцену, но и большие живые актеры. Или вот так, за стол сажают вырезанную из картона фигуру человека в натуральный рост. Внезапно она начинает шевелиться и оказывается актером во плоти. Когда и как отвлекли наше внимание и подменили лист бумаги живым человеком, непостижимо. Иногда даже страшно. Выглянуло из люка лицо, а вылезло на сцену ужасное чудовище, какое-то насекомое-мутант, и пошла плясать по сцене марионетка с человеческой головой. Или вот еще стоит на сцене 3 метра в вышину, вроде бутафорская, но точь-в-точь как настоящая кисть, хоть отпечатки пальцев снимай. А надувные эти самые пальцы ласкают и тиранят крошечную женщину. Фантастический танец неодушевленного предмета с партнершей. Филипп Жанти ко всему тому делает спектакли, похожими на кино. Помещено в рамку, как экран в кинозале. Но он может подниматься, опускаться, сужаться, расширяться, распадаться на множество экранов разного размера. В некоторых помещается человек целиком, в других только его голова или нога, а в третьих группа актеров. Действие в прорезях экранах развивается параллельно, и выглядят они сами то как окна, то как театр теней, то как кукольная сцена. Предметы обладают самостоятельностью и живут собственной жизнью. Актер бросает письмо, но оно не падает, кружится по сцене, льнет к ногам той, кому адресовано, и даже на нее нападает. Следишь за спектаклем «Сновидением» зачарованно и не в силах разгадать, как он сделан, чувствуешь себя ребенком, впервые встретившимся с волшебством театра. И такие же чувства испытываешь на представлении канадского цирка «Элуаз». Его режиссер Даниэль Финцепаска говорит:
«В Канаде сложилась особая ситуация. Цирк стал местом встречи культур, и для этого в провинции Квебек созданы все условия. В моем спектакле заняты артисты из разных стран. Идея труппы «Элуаз» состоит в том, чтобы приспособить цирковое искусство к театральной сцене. Наши акробаты, гимнасты, жонглеры должны по-актерски осмысливать то, что они делают. Гимнасту обычно важно, как он выполняет трюк, актеру, что он делает на сцене. Когда это соединяется, получается «Элуаз». Нам важен не сам жест, а его смысл. Мы хотим создать настоящий театр цирковыми средствами.
Спектакль «Дождь» — еще один пример поэтического театра. В спектакле есть простая история, ее излагает один из актеров. Иногда он говорит по-русски, иногда ему помогает переводчик. Он любил женщину, что-то между ними не сложилось, и он бежал от нее и своей любви в другой город. Стараясь забыться, пошел работать в цирк. И теперь, спустя много лет, с нежностью, юмором и печалью вспоминает то время, когда все были молоды, с удовольствием репетировали сложнейшие номера, валяли дурака, подначивали друг друга и импровизировали. Интонация этого спектакля почти феллиниевская. Феллини любил цирк, снимал о нем много. Цирк ответил ему взаимностью и, в свою очередь, рассказал историю про омары, корди, горько-сладкие нити, связывающие человека с его детством.
Во время первого в том
сезоне ливня ему разрешили поиграть в аллее сада. Он стоял полностью одетый, даже в ботинках.
Это все, что я помню.
Это все, что он помнит о настоящей свободе.
Прекрасно.
Прекрасно о настоящей свободе.
Гораздо позже.
Гораздо позже его друзья, жившие по соседству, переехали в другой город.
Бабушка.
Улетела на небо, а он понял, что можно страдать и от любви.
А вы когда-нибудь играли под дождем?
Это так прекрасно, быть свободным.
Актеры в спектакле «Дождь» совсем не похожи на цирковых. На них нет блестящих трико и перьев, только рабочие темные униформы. Женщины вовсе не накрашены, и никто не поигрывает мускулами. В обычном цирке, который я тоже очень люблю, положено акцентировать внимание на подготовке сложного трюка и нагнетать напряжение перед его исполнением. А тут этого нет. Жонглеры, акробаты, воздушные гимнасты работают виртуозно, да еще при этом поют. Вообразите поющую при исполнении служебных обязанностей женщину-змею. Но никак не фиксируют внимание на технических сложностях. Им важно не разрушить лирического настроения. Главное – чувство и образ, особая доверительная и естественная интонация повествования. И очень много смешного. В цирке без клоунады не обойтись. Показывают, как акробат готовится к сложному прыжку. Атмосфера накаляется. Бац, и он улетает. Но вовсе не по направлению к батуту, а за кулисы. Такая маленькая, любовная, добродушная пародия на старый цирк. Последний спектакль, который я видела в рамках фестиваля, это трилогия «Драконов». Робер Лепаж поставил ее 25 лет назад, и технических чудес в ней меньше, чем в «Обратной стороне Луны» или проекции «Андерсон». Но и это театральный шедевр. В нем очень условным режиссерским языком рассказана история людей, родившихся в китайском квартале Квебека, разъехавшихся потом по белому свету и постоянно мыслями возвращающихся в родные места. Шестичасовое эпическое полотно, сыгранное актерами театра «Эксмахина», пропитано совершенно чеховской тоской по лучшей жизни. Вселенная, твердит Робер Лепаш, начинается в провинции, с тех мест, которые знаешь не понаслышке, с тех людей, которые были твоими соседями. Одиночество, мнимость. Человек сделан из того же вещества, что звезды. Мы — частицы Вселенной, и пусть жизнь не удалась, мировой гармонии это не отменяет. Ни один Лепаш, все лучшие режиссеры мира, судя по афише этого года, настаивают на такой точке зрения. Именно это дает право фестивалю носить имя Чехова даже тогда, когда в программе нет спектаклей по его произведениям. Часто на спектаклях Чеховского фестиваля я вспоминала имя великого пророка Гордона Крэга. Английский художник и режиссер, в 2011 году работавший над Гамлетом в Амхате, оставил огромное число эскизов и рассуждений о театре. Он мечтал об актере-марионетке, то есть о синтетическом, идеальном исполнителе, которому подвластно все. И мы видели таких в спектаклях Пины Бауш, Робера Лепажа, Филиппа Жанти, Даниэля Финцепаска, Тадаши Сузуки. А еще Крэг придумал использовать для оформления спектаклей передвижные ширмы, поверхность которых обладает способностью отражать и впитывать свет. Тогда это было невозможно сделать. Но практически все режиссеры, теперь приехавшие в Москву, использовали его идеи, конечно, на совершенно ином уровне, который стал возможен благодаря компьютерному свету, видеопроекциям, киномонтажу и прочим достижениям нового времени. При этом форма ни в одном спектакле не отделялась от содержания, не давлела над ним. Всякий художественный жест подчинялся смыслу, любая техническая диковина ясной и гуманной цели. Пиршество для глаз и праздник души. И все спектакли, сколь бы современной и грустной ни была рассказанная в них история, возвышались над действительностью и приподнимали над ней зрителя. Московская, избалованная зрелищами публика, в последнее время норовит бежать из зрительного зала, как только закончится спектакль. Последняя реплика, уже никого нет в зале. А тут она, что значит взаимность, устраивала 15-минутные стоячие овации. И что самое удивительное, ни у кого во время спектаклей не звонили мобильные телефоны, будто и их заворожила волшебная сила гуманного искусства. О спектаклях Московского международного театрального фестиваля имени Чехова я рассказывала в нескольких выпусках программы «Поверх барьеров» подряд, а могла бы говорить о них часами, они были превосходные. Но за последние дни я несколько раз слышала от своих коллег, театральных критиков, что вот, мол, чеховский спектакль ударил автопробегом по разгильдейству и бездорожью и указал тени, то есть российскому театру, его настоящее место. С этим мнением я никак не могу согласиться. Ведь в программу Чеховского фестиваля вошли спектакли со всего мира и, еще раз напоминаю, разных лет. Так что если нам с вами придет в голову составить афишу смотра из того лучшего, что было сделано в России, да еще в Советском Союзе, за 25 лет, то и нам будет чем гордиться. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.